Бишкекте таңкы саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 26 сентябрь дүйшөмбүдөгү таңкы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинде мобилизацияга байланыштуу кыргызстандык мигранттардын кайрылуусу көбөйдү. Орусияда жарым жартылай мобилизацияга орус жарандыгын алган кыргыздарга дагы аскерге чакыруу келе баштады.
Иши кылып оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүн дегендей эле болуп атат да, мындайча айткандачы.
Чек арадагы соңку куралдуу кагышта Баткендеги үй жайын таштап качкан 136,000 адамдын 5,5 миңдей башка облустарга чыгып кеткен.
Бизге беш балага, башкаларга бардыгыга чечип бериш керек эле, баягындай бесплатный машиналарды коюпчу. Биз бир жаныбызды алып качтык. Үйүздөргө октор тийди.
Ал арада Түркиянын Бурса шаарында кыргызстандык, казакстандык жана түркиялык 14 манасчы бир апта бою манас айтышат. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алыңыз.
Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман, жаңылыктар менен мен Гүлайым Ашакеева тааныштырам. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы 8 постту алат. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди.
Тажикстан тараптан Бидок баган заставасы, Кыргызстан тараптан Тамдык баган заставасы толук бойдон алынып, консервация болуп, ал жерде аскер кызматкерлери дагы жана жөнөкөй адамдар дагы болбой турган болду. Экинчи кыргыз тараптан Булак башы, тажик тараптан көп баган постору, алар дагы толук ушуне алынатурган болду. Үчүнчүдөн тажик тараптан Кайратчыкы, кыргыз тараптан Каттатус постору толук бойдон алынып, ошол жерлерде жана башка айткандай бир дагы аскер кызматкери жана жөнөкөй жарандар болбой турган, ал жерге эч ким чыкпай турган. Андан сырткары кыргыз тараптан дача посту, тажик тараптан шаршене посту алына турган болду.
Мындай чечим Камчыбек Ташиев менен анын тажикстандык кызматташы Саймумин Ятимовдун 25 сентябрдагы жолугушуусунда кабыл алынды. Ташиев мындан тышкары эки өлкөнүн чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча комиссиянын ишин тездетүү сүйлөшүлгөнүн кошумчалады. Быйыл 14-17 сентябрда чек арадагы кан төгүлгөн кармашты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Коңшу өлкө да ушундай эле айып коюуда. Кыргызстан бери дегенде 62 жараны жоготту. Алардын 40 аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. 140 миңдей тургун жер которууга мажбур болду. Тажик бийлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирди. Озодо радиосу өз булактарына таянып 74 кишинин тизмесин жарыялады. Көз карандысыз булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Киев менен Москва Украинанын түштүгүндөгү атышуулар үчүн бири бирин айыптады. Ушул тапта орус армиясы басып алган Украинанын 4 аймагында Орусия Федерациясына кошулуу жөнүндө талаштуу референдум өтүп жатат. 25 сентябрда эртең менен Киев соңку суткаларда орус тарап Украинанын түштүгүндөгү аскердик жана жарандык жайларга, анын ичинде 35 халк жашаган жерлерге ракетадан жана абадан соккурганын билдирди. Жекшембиде Херсон шаарынын Орусия колдогон бийлиги ракеталык соккуда мейманканада турган 2 мерт болгон маалымдады. Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарында Орусияга кошулуу тууралуу референдум өтүп жатат. Мыйзамсыз добуш берүүнү Украина, Батыш мамлекеттери жана улуттар уюму тааныбай турганын билдирди. Дүйнөлүк банк быйыл жаан чачын менен суу ташкынынан олуттуу жапа чеккен Пакистанга 2 миллиард доллар бөлүүнү убада кылды. Нөшөрлөп төккөн жаандын айынан өлкөнүн көпчүлүк аймактарын суу каптап 1600 кишинин өмүрү кыйылды. Исламабадтын суу тартылгандан кийин жабырлануучуларга жардам берүүгө чама чаркы жетпей калды. 24 сентябрда дүйнөлүк банктын Түштүк Азия боюнча вице президенти Мартин Райзер Пакистанга барып келгенден кийин эл аралык каржылык уюм буга чейин шашылыш бөлгөн 850 миллион долларды дагы көбөйтөөрүн билдирди. 2 миллиард доллар мурда айтылган бул сумманы да камтыйт. Пакистандын түштүгүндөгү Синд жана Белужистан провинцияларында табигый кырсыктын айынан 33 миллион киши жабыркады. Жолдор жана башка инфраструктура талкаланып, айдалган талаалар суу алдында калды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму калк ичинде жугуштуу илдерде жайылып кетиши мүмкүн экенин да эскертти. Германия Сауд Арабия менен энергетикалык өнөктөштүктү тереңдеткиси келет. Ишембиде Германиянын канцлери Олаф Шольц Сауд Аравиянын ханзаадасы тактынын мураскери Мухаммед бин Салман менен жолуккандан кийин эки өлкөнүн ортосундагы энергетикалык өнөктөштүктү тереңдеткиси келерин билдирди. Москва Украинага кол салгандан бери Германия орус газына болгон көз карандылыктан кутулуунун жолун издеп келет. Немис канцлери Перс булуңуна жасаган 2 күндүк сапарынын маалында ханзаада менен сүйлөшүүдө адам укуктары тууралуу да сөз козгогонун билдирди. Дүйнөнүн ар тарабында жашаган кыргызстандыктар чек арадагы окуяга байланыштуу тынчтык акциясына чыгып жатышат. Жекшембиде Сеул шаарында 20 киши Баткен биз сени менен, Баткенге тынчтык деп ураан чакырып согушка каршы экенин билдиришти. Сеулдагы кыргызстандыктар ушундай эле өңүттөгү акцияны 22 сентябрда дагы өткөрүшкөн. Ушундай эле тынчтык акциялары буга чейин Европанын бир катар шаарларында, Америка Кошмо Штаттарынын бир нече жеринде жана Жапонияда уюштурулган. Баткенде чек арадагы айылдардын талкаланып, ондогон киши наут кетип, миңдеген тургундардын үй жайын таштап качууга аргасыз болушуна кошуна өлкөнүн бийлигин күнөөлөштү. Кыргызстандыктар тынчтык каалай турганын, курман болгондордун элеси түбөлүк сакталаарын айтышты. Ошондой эле четтеги мекендештер чек арадагы жабыр тарткандарга гуманитардык жардам чогултууга да активдүү катышууда. Жаңылыктар менен мен Гүлайма Шакеева тааныштырдым.
Сиз Азаттык радиосунун кабарларын уктуңуз. Бул жана башка жаңылыктар azattik.org дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат синоптиктер. Абанын температурасы чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад уандарында 27-32, Таласта 25-30, Ысык Көл менен Нарында 21-26, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 30-32 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Москвадагы элчилигинде мобилизацияга байланыштуу кыргызстандык мигранттардын кайрылуусу көбөйдү. Орусиядагы жарым жартылай мобилизацияга орус жарандыгын алган кыргыздарга дагы аскерге чакыруу келе баштады. Айрым орус паспорту бар кыргыздар Кыргызстанга кетип жатканын билдиришти. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Жарым жартылай мобилизация башталгандан бери Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кыргызстандык мигранттар, орус жарандыгы бар кыргыздар, анын ичинде аскерге чакыруу алгандар көп кайрыла баштады. Элчилик кыргыз мигранттарына эч кандай тынчсызданууга негиз жок экенин айтып жатат. Ал эми орус паспорту бар кыргыздарга азырынча элчилик эч кандай жардам бере албайт. Кыргызстандын Орусиядагы консулу Манас Жолдошбеков буларга токтолду.
Эки өлкөнүн ортосунда азыр кош жарандылык жөнүндө келишим жок да эки тараптуу. Ага ошол себептен Россия тарап ошондой жарандарды только өзүнүн жарандарын катары эле кабыл алат да. Мобилизациянын баягы условияларына, шарттарына дал келсе аларга ВСК келиши мүмкүн, аларды мобилизация кылышы мүмкүн деп эле айтып атабыз ачык элечи. Бар экен, ооба, бизге деле көп кайрылып атат. ПВСКге алдык, эмне кылабыз, эмне кылабыз деп биз айтып атабыз. Эми паникага түшпөгүлө, ПВСК алгандан кийин деле аны барып теришиш керек. Ошол эле шарттарына жооп бересиңерби, жооп бербейсиңерби, потому что ПВСК келген баары эле кете бербейт. Ал жерде өзүнүн эмелери бар, условиялары бар, кимдер бара алат, кимдер бара албайт. Ошон баарын түшүндүрүп атабыз колдон келишинче.
Учурда аскерге чакыруу алган орусиялык кыргыздар ачык сүйлөп берүүдөн чочулап турушат. Журналист Сайрагүл Полотованын орус жарандыгын алган жакын таанышына аскерге чакыруу келгени маалымдады.
Бир канча кыргыздагы ПВСК келген, ошолордун арасында биздин бир айылдашыбыз дагы ошо жашаган жерине ПВСК келипти. Военный билетке ошо оформить эткен экен да, барбай коеюн десе 500,000 штраф деп жаран, барайын десе бул жакта 6 баласы ата энеси бар, анан Украинага барыш кооптуу болуп турат деп мындай айласы кетип турган убак экен да, анан ошол кызыктай абалда турушат да. Иштебесе дагы болбойт, анан иштейм десе дагы тияка барыш керек, иши кылып оңго барсаң атың өлөсү, атың өлөт, солго барсаң өзүң өлөсүң дегендей эле болуп атат да мындайча айткандачы.
Орусияда жашап жаткан Наргиза Ибраимова үй бүлөсү менен орус жарандыгын алышкан. Анын айтымында учурда жарандык алган кыргыздардын көпчүлүгү Орусиядан чыгып кетүүгө аракет кылууда. Учак билетинин баасы асмандап, учурда таксилер менен кеткендер көбөйдү.
Кыргызстардан мен билгенден лично бирөөнө келиптир. Ал коркуп Кыргызстанга качып кетип калды уже. Азыр частично болгон үчүн успокойно эле чыгып атышат. Ал эле эмес, элдер дүрбөлөңгө түшүп, кыргыздар өздөрүнөн өздөрү эле паникага түшүп, тиги кетип калышты. Көптөр кетип атышат, машина менен кетип атышат. Мына 10,000 билетти мына 70,000, 100,000 чыгарып ташташты мына азыр. Тиги самолетко билет жок. Машиналар болсо 15-20,000 уже кишилерди алып кетип атат ташып. Мен жолдошум деле, кайным деле качпайбыз, күтөбүз деп атат. Анткени жолдошум по профессии повар, военкоматка ошентип жазылган да мурда. учетко турганда. Кайным болсо электрик, экинчи поток менен келет болсо керек деп алар күтүлүп отурат, качкан менен кайда бармак эле, анткени булар Россиянын граждандары. Россиянын жарандыгын алгандар. Булар качкан күндө деле буларга розыск жарыялап, кайсы мамлекетке качпасын баары таап алып келет да. А уже алып келгенден соттойт буларды анан. Зачем качып? Качпай эле күтүп отурат, башыбызга эл менен болобуз, кандай болсо ошондой деп эле күтүп отурушат. Паникага түшкөн жок.
Орусия Кыргызстан каттамында такси айдаган максат акыркы күндөрү орус жарандыгы бар кыргыздардын Бишкекке кайтып келгендери көбөйгөнүн билдирди. Мындан улам орус казак чек араларында узун тыгындар пайда болууда.
Кыргыздар көбөйгөнү кандай? Мисалы үчүн российский паспорт алган кыргыздар көбөйүп атат. Кайтып аткан. Граница очередь. Кече бир балдар ошо граница пересекать эткен барышкан экен, где-то канча 12-13 километр очередь болуп атат. Ошо кыргыздар бул жакта ажиотаж баардыгы чочулап жүрүшөт. Границадан кече чыгарып аткан. Бүгүн ситуация кандай болуп атат билбейм. Кече бирок 2-3 бала кеткен российский паспорту менен. Кече московский саат боюнча жетилерде бизге өттүк деди да. Россиядан Казакстанга кирдик деди.
Ал ортодо Орусиянын куралдуу күчтөрүндө келишимдик негизде кызмат өтөөгө чакырган кыргызча жарыялардын сүрөтү социалдык тармактарда тарап жатат. Анда айына 190 миллион рубль жана орус жарандыгын алуу сыяктуу бир топ жеңилдиктер жазылган. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча башка өлкөдөгү согушка катышкан жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Орусиянын жарандыгын алган кыргыздардын саны 500 миң деп айтылып жүрөт. Алардын көпчүлүгү ал жакта иштеп, жашоого жеңил болуш үчүн айласыз алгандар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бул теманы улантабыз. Орусиянын бардык аймактарында аскерге мобилизациялоого каршы митингдер уланууда. Ошол эле учурда нааразылыкка чыккандарды күч менен басып атышат. Кече жекшембиде 800 киши кармалганы маалым болду. Мобилизациядан качкандар ушул тапта Казакстандын, Грузиянын, Финляндиянын жана Армениянын чек арасында узун кезекте турушат. Бул жараянга орус жарандыгын алган эмгек мигранттар да тартылмакчы. Гүлайым Ашакееваны уксак.
Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарында мобилизацияга каршылар акцияга чыкты. Алардын арасынан полициянын колуна түшкөндөр да бар. Орусиядагы нааразылык акцияларына мониторинг жасаган ОВД Инфо 33 шаарда бери дегенде 796 киши кармалганын, анын жарымы Москвадан экенин билдирди. Уюмдун маалыматына караганда полиция жашы жетелектерди да кармап салып кеткен. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарандарды жарым-жартылай армияга мобилизациялап, Украинадагы уруштагы аскерлерге кошумча күч зарылдыгын жарыялаган соң өлкө боюнча нааразылык акциялары башталды. Алактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары жана Весна тобу элди нааразылык акцияларына чакыргандан бери чогулгандарды таркатууга орус полициясы да жигердүү аралашты. Жергиликтүү маалымат каражаттарына жарыяланган сүрөт, видеолор полиция демонстранттарга күч колдонуп жатканын далилдесе, күбөлөр биринчи митингдерге караганда көчөгө чыккандар азайганын белгилешет. Нааразылык акцияларында кармалгандардын көбүнө полиция бөлүмдөрүндө аскерге чакыруу кагаздары тапшырылган. Украинанын тышкы иштер министри Дмитро Кулеба Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде туруп, Орусиядагы мобилизацияны Путиндин жеңилиши деп сыпаттады.
Путин мобилизация жарыялады. Муну менен ал дүйнөнүн алдында жеңилгенин жарыялады. 300 миң же 500 миң кишини чакырт, бирок аны менен бул согушта жеңе албайсың. Бүгүн ар бир украиндин колунда куралы бар. Ал Украинаны жана Улуттар уюмунун уставындагы негизги принциптерди коргоого даяр. Орусия утулуп, согуш жана адамдыкка каршы кылмыш, геноцидке күнөөлүү экенин толук жоопкерчилигин тартат.
Деди Украинанын тышкы иштер мекемесинин башчысы Дмитро Кулеба. 24 сентябрда президент Путин мобилизациядан качкандарды жана Украина армиясына колго түшүп бергендердин жазасын катаалдаткан мыйзамга кол койду. Ага ылайык мобилизация жана согуштук абалда аскер бөлүгүн таштап, бир айдан ашык кызматка чыкпагандар 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Аскердик абал өкүм сүрүп турганда, согуштук аракеттерге катышуудан баш тарткандарды 2 жылдан 3 жылга чейин камоо мөөнөтү каралган. Эгерде украиндерге багынып берсе, 3 жылдан 10 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Мародерлук үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Орусиянын бийлиги 300 миңдей аскерге милдеттүү запастагы жаран мобилизацияга тартыларын билдирген. Бирок Орусиянын медиасы армияда такыр кызмат өтөгөн, ал тургай жашы улгайып калгандар дагы чакыруу кагазын алып жатканын маалымдаса, чет элдик медиа Кремлдин чыныгы максаты 1 миллион кишини согушка тартуу экенин жазды. Бирок орус бийлиги бул маалыматты четке какты. Батыш өлкөлөрүнүн маалыматына караганда 24 февралда Орусия Украина жергесине басып киргенден бери мерт болгондор менен жарадарларды кошкондо 70-80 миң кишисин жоготту. Майдандагы жоготууларын толтуруу максатында жарыяланган мобилизация орус жарандарын жапырт сыртка качууга мажбурлады. Ушул тапта Казакстандын, Грузиянын, Финляндиянын жана Армениянын чек арасында узун кезекте турушат. Орусияда миллиондон ашуун кыргызстандык жашайт. Алардын теңинен көбү орус жарандыгын алганы маалым. Орус мыйзамдарына ылайык, кош жарандыгы бар кыргызстандыктар Орусиянын гана жараны болуп эсептелерин 23 сентябрда Кыргызстандын Москвадагы элчилиги билдирди. Кыргызстандын дипломатиялык мекемеси мигранттар эгер мобилизацияга чакыруу алса, дароо элчиликке кайрылууга кеңеш берип, чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкан кыргыз жарандары жоопко тартыла турганын эскертти. Азырынча Орусиядан Кыргызстанга массалык түрдө кайткандар байкала элек, бирок авиабилеттин баасы эселеп кымбаттап тартыш болуп жатканы мекенине кайтууну каалагандар көп экенинен кабар берет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 26 сентябрь дүйшөмбүдөгү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкектен алып баруудамын. Чек арадагы соңку куралдуу кагылышта Баткендеги үй жайын таштап качкан 136 000 адамдын 5,5 миңдейи башка облустарга чыгып кеткен. Ушул тапта Бишкек шаары жана чүй облустарында мамлекеттик имараттарда туугандардын үйлөрүндө баш калкалап жаткандар көп. Бишкектеги медициналык академиянын жатаканасында 100 жакын аял балдары менен жайгашкан. Айгерим Акылбекова алардын кабарын алып келди.
Бишкектеги медициналык академиянын жатаканасы. Биз барган маалда имараттын короосунда чатыр тигилип, анда Баткенден келген качкындарга эртең мененки тамак берилип жатыптыр. Бул келин эки баласын жетелеп Баткенден Тажикстан менен чектеш Карабак айылынан келген. Жолдошу үй жайын карап айылында калган. Келин акыркы 3 күндө баштан кечирип жаткан жашоосун айтып, келечек үчүн кабатыр.
Төрт үй бүлө ошо бир мектепке тыгылып отуруп араң жеттик бул жака.
Канча убакытта көп салып жүрсөңүз?
Көп жүрдүк, бир эки күндөй жүрүп калдык го, демалып демалып. Анан ошол ок атышуу болгондо эле бияка карап качтык да. Анан качып бул жакта киргенге үй жок. Анан келгенибизде эле бул жака киргиле, мына ошол жерде биз өзүбүз жайлайбыз деп бияктагылар тур кабыл алып алдылар. Анан келдик бул жерге. Азыр анан 3 күн болду, жакшы эле тамак аш бар жок келип атат. Ол атышууну уккандан кийин баарыбыз да келбейт, барарга жерибиз жок. Барарга жерибиз жок, ушул жака келдик. Үйлөрүбүз калды. Барарга үй жай жок.
Биз келген жатаканага Баткендин ар тарабындагы айылдардан келген аялдар, балдар жайгашкан. Алардын бири Замира Каматова, Самаркенддик айылынан тырнактай 5 баласы, кайынэнеси менен 3 күн мурун Борборго келген. Жолдошу миграцияда жүргөн келин бул жолку кагылыш элдин үрөйүн учурганын айтат.
10 миң менен келдик.
Үй бүлөбүз
10 миң менен келдик. Бизге 5 балага, башкаларга бардыгы чечи бериш керек эле, баягында бесплатный машиналарды коюпчу. Биз бир жаныбызды алып качтык.
Yüzlerine oktor tiydi. Mayanında sprinterlerimle geldik. Gazellerimle geldik. Aksay, Koktaşlar'da uruş bolsa, Samarkand'da kaçpaydılar. Paskarık Samarkand'da, Canuak, Aktadır kaçpaydılar. Avattağı. Hazır, tegi şu an tüp kaçıyordun da.
Медициналық академияның жатақанасында 3 күндің бері 100-ге жақын адам жашап жатады. Бұл жерге тынымсыз ықтиярчылар, шаһар тұрғындары гуманитарлық жәрдем алып келуде. Ал жәрдемді оқу жайдың қызметкерлері қабыл алып, бөліштіріп жатады. Балдарына келген кейім-кешені көтеріп алып, Замира Қаматова бөлмесіне жөнеді. Келін чекарадағы ауыл тынчыса, үйіне қайтып барам дегенде екі көзі төрт.
Мен 5 балам, 7 ұл жатамыз.
Қайным
сені алып кетті.
Қандай ұлшақтар бұл жерде?
Қандай жақсы?
Өмір дейді.
Шоне, бізге тырыстық керек. Тырыстық жолменен шешіліп.
Үйді сағындыңыздар.
Айта көр. Келгенедесіз, ұшамыз ғой.
Расмий маалыматка каранда, чекарадагы соңку куралдуу кагылышта Баткендеги үй жайын таштап качкан 136 миң адамдын 5,5 миңдейи башка облустарга чыгып кеткен. Алардын басым бөлүгү аялдар, балдар жана улгайган адамдар. Бишкек шаары жана Чүй облусунун айылдарына канча адам жайгашканы так белгисиз. 83 жаштагы Азиреткул Козубеков Кулундудан байбичеси, кызы менен келип, бул жерде башкалкалап жатат. Козубеков чекара тынчып, эл тынчтыкта жашаса экен деп тилени отурат.
Енді заман тілшелі болса, қайтағыз, бүгін болса, бүгін ерте болса ерте. Құдай ешқіліп, тілшелі келі болсын. Елі мұнанында қиналып, бәк-бәкті бала чақасына қане қылып жүрді. Мұна екі жылдан бері тазылы тілші байды. Мұна шынысы енді үшінші жолы болып отырды енді, қач-қач. Үйлер болса малын азайып жүрсін сонда қалған шығып келе берді.
Бұл жолы Бішкекке келдіңіздер?
Бішкекке кеткілі деп еле меме қылып, машинаға салып, меме қылып отырды. Ерте тұрып алыңыздар. Жақында бізді гранцияға.
Жатақананың коменданты Бақтыгүл Ахматова үйін таштап, қауіпсіз жайға көшіп келгенге арғасы болған жарандардың психологиялық ауалы оғыр деп мінездеді. Ал мындағы тұрғындар дәрігерлердің жана қызметкерлердің көзімөлінде дейді.
Семья семьясыменен бұлардың тип бөлмелерге жайладық. Әр бірі өз өзінше тамақ ішті сыртқа ойыстырып қойдық. Основной завтракты біздің метагадемия дайырда беріп жатады. Ертеменен каша, малышыларды жасап беріп жатады. Бүгін тоже обедті жасап беріп жатады. Қырғыз елімен айналайын, волонтерлер аябай көп келіп жатады. Волонтерлер, жеке ішкерлер, организациялар, мектептер, мола мойка, тамақ аш, чайханалар жеткіріп келіп жатады. Аябай еле көп. Сыртқа шығышпайды. Саат эмеде 10-11-де бұларды жатқырып, анан кейін саат 12-ге чейін жүріп отырамыз. Кече берде эле қонып қалдым. Бұлар кетке берде эле қонып, бұлар менен болушум керек, потому что бұлар азыр барды стрессный состояниеде. Бұлар ар бірін көңілін алып, ар біріне индивидуальный подход жасап тұрамыз. Бұлар қатып жана балдары да қорқып қалышқан екен. Бір кішкентай қыз келген, айбай қорқып. Жана атқылағанда қошып мамасы менен қашқан екен. Ошо стрессный состояниеде. Кече 5 педиатрларыбыз келіп, барын осмотр қылып кетті.
Баткен облысына жана қалыштан жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүп уланууда. Акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын эсеп ачылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын Бурса шаарында кыргызстандык, казакстандык жана түркиялык 14 манасчы 21 сентябрдан баштап бир жума бою манас айтып жатышат. Манас шаарда атайын тигилген боз үйдө күнү түн айтылып манасчылар кезеги менен чыгууда. Теманы Эльвира Будайчиева Стамбулдан улантат.
Жерма юринчи сентябрда Туркиянын Бурса шаарында Манас жумалыгы башталды. Жергиликтүү бийлик, Түрк союму жана Анкарадагы элчиликтин демилгеси менен башталган бул иш-чара бир жума уланат.
Ангарасын бастырса.
Кыргыз улуттук Манас театрынын директору Азиз Беймырза уулу бир канча өлкөдөн келген манасчылар кезек-кезеги менен Манас айтып чыгып атканын Азаттыкка билдирди.
Кече саат 7:00 расмий айтуу башталган, түнү менен айтып чыгышты манасчылардын баары. Биринчи айлампада 6 сааттан, 4 сааттан, 3 сааттан айтып аткан манасчыларыбыз бар. Түрк манасчысы мына 40 мүнөт айтты Осман Шахин. Баянгали Алимжанов 1 саат 20 мүнөт айтып берди. Анан бул жердин абасына көнүшкөнгө чейин ушундай болуп турат, андан кийин наржагы уланып кете берет.
Деди Азиз Беймырза уулу. Түркиялык манасчы демекчи, кыргыз манасчылар менен тең тайлаш. Манас айткан Осман Шахин Анкара университетинин түркология факультетинин студенти. Ал биринчи курстан бери кыргыз маданиятына жана улуу эпосуна кызыгуу артканын, 4 жылдан бери түркиялык манасчы катары кыйла таанылып калганын айтты.
Беним кыргызча хожам.
Мен кыргыз тилин Анкара университетинде профессор Гүлсура Жумакуновадан үйрөндүм. Бир жолу Манас эпосу тууралуу тапшырма алып, кантип даярдасам жакшы болот деп ойлондум. Ошондо эпостон бир үзүндү жаттап, тайпалаштарыма айтып бердим. Баары жактырды. Мугалимдерим сен Манас айтууну улант деп кеңеш беришти. 2019 жылы биринчи жолу сахнада Манас айттым. Андагы сезимдерди айтып бүтүрө албайм. Ошондон баштап манасчылар Манас эпосу тууралуу терең изилдөөгө кириштим. Ал эми сахнага чыгып Манас айтканда Түркиядагы кыргыздар, Анкарадагы элчи, Түрк Сой уюму мага чоң колдоо көрсөтүп келе жатышат.
Уфак бир бөлүм эзберледим.
Улуу манасчылардын катарын Түркиялык Хайреттин Ивгин жана мектеп окуучусу Арас Булут Селви да толуктады.
Айдан айдан ай өтүп ай мезгиле келиптир ошол кезде эр Манас.
Шаршембиде Манас жумалыгынын ачылыш аземинде Түркиянын президенттин кеңешчиси Ялчын Топчу, Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, Анкарадагы элчи Кубанычбек Өмүралиев жана бир катар расмий өкүлдөр катышты. Топчу Манас эпосунун маанисин баса белгилеп жатып, ортак маданий баалуулуктарга токтолду.
Кыргыз кардешлерибиздин ве биздин
кыргыз боордошторубуздун жана түрк дүйнөсүнүн жалпы тарыхы бар. Кыргызстан менен Түркиянын эли каны, маданияты бир, бирок эки бешикте чоңойгон бир туугандай. Биздин бир тууган экенибизди бүт дүйнө билиши керек.
Деди түрк аткаминер. Түркиядагы Манас жумалыгы 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын утурлай уюштурулган. Ачылыш аземине 6 августта Ош шаарынан велосипед тээп чыккан 75 жаштагы Мамыт Таштанов да катышты. Ал 6 мамлекетти басып өтүп, эсен аман дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келгенин айтты.
Ассалому алейкум, урматтуу түрк эли, улуу эл, урматтуу менин кыргыз жердештерим, атайын Манастын мына бул жумалыгын өткөргөлү келгенсиздер. Ушуга мен түш келип бүгүн келип отурам,
деди кыргыз ардыгер. Түркиядагы Манас жумалыгы 28 сентябрда жыйынтыкталат. Ага Кыргызстан президенти Садыр Жапаров келери айтылууда. Манас эпосу Манас, Семетей жана Сейтек үчилтигинен турат. Эпостун манасчы Сагынбай Орозбаковтан 1920 жылдары жаздырылып алынган 19,000 саптан турган жана манасчы Саякбай Каралаевтен жаздырылып алынган 937,000 ашуун саптан турганы классикалык варианты болуп саналат. 2013 жылдын 5 декабрында Манас, Семетей, Сейтек үчилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 4 декабрь Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Ал эми быйыл көчмөндөр оюндары 29 сентябрдан 2 октябрга чейин Түркиянын Изник шаарында өтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Түркия.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете коюп отур. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 26-сентябрь дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг тарегинде. Азыр бизден алыстабаңыз. Орус тилиндеги перекресток берүүбүз бир аздан кийин башталат. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Мы сегодня с нашими гостями будем обсуждать тему важности свободы слова и роли гражданского общества в кризисных ситуациях. Последние события на кыргызско-таджикской границе показали, что очень важно подавать полную, проверенную информацию о том, что происходит в Кыргызстане. Этот сектор более или менее развит. Есть определенные угрозы, об этом свидетельствуют судебные процессы, в которых фигурируют активисты, журналисты, блогеры и так далее. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов и страновой менеджер в Кыргызстане регионального проекта «Устойчивое взаимодействие с разнообразной информацией для динамичной среды» Айсулу Текимбаева. Здравствуйте, я приветствую вас. Я сразу отмечу, что Айсулу находится не в Бишкеке, и поэтому она участвует в нашем сегодняшнем выпуске через платформу Zoom. Шамиль, первый вопрос у меня будет к вам. Во время и после столкновений военных на кыргызско-таджикской границе в социальных сетях, в медиа велись и ведутся дискуссии. Защитники той или иной точки зрения пытаются донести свое мнение до мировой общественности, да? И в экспертной среде высказывается мнение, что представители гражданского общества Кыргызстана работали как-то более эффективно, да, и связывают это с тем, что в Кыргызстане больше свободы. Однако сейчас, наверное, трудно говорить, что у нас абсолютная свобода выражения мысли, выражения своей точки зрения, критики, да, в адрес власти. Вот каково ваше мнение по этому поводу?
Я думаю, ну, конечно, да. И здесь я бы хотел отметить, что если нам копнуть глубже, откуда, это не просто свобода, это достаточно активная работа по поддержке, по развитию вот этих вот новых медиа, блогеров, да, свободных, независимых СМИ. Здесь большую роль, наверное, тоже сыграли различные организации, международные организации, которые финансировали проекты, вот, обучающие проекты, как работать с информацией, как проводить факт-чекинг, да, потому что сейчас это зачастую сопровождается большим количеством недостоверной информации, откровенной ложью, и единственное, бороться с этой напастью можно только вот факт-чекингом, да, когда ты это все распаковываешь, раскладываешь и так далее. И вот этот вот самый факт-чекинг, он как раз это тот элемент, который всегда и вызывал раздражение со стороны властей в отношении медиасообщества, потому что руку, так сказать, набивали вот этого факт-чекинга на расследованиях о коррупции, на различных заявлениях политиков, которые не всегда соответствовали действительности, не всегда на самом деле были такими, как были сделаны публичные заявления. Да? Вот этот весь процесс, на самом деле, он родился, как бы вот эта способность, она складывалась очень давно. Да? И вот если мы, например, читаем там таджикские паблики, мы видим, что вот сейчас там в Таджикистане власти такие понимают это, да, преимущество Кыргызстана, и вдруг они там озаботились и захотели поднять свой потенциал до такого же уровня. Ребят, так это просто не делается, потому что это выстраивается годами, это выстраивается широкая такая прослойка людей, которые занимаются этим факт-чекингом, которые понимают стандарты журналистики, понимают стандарты проверки, перепроверки различных данных, да. И вот это вот все эти моменты, они на самом деле достаточно глубоки. Я к чему хочу сказать, что не надо, когда мы говорим, а это все есть результат свободы, оно звучит так, как будто эта свобода нам вот как бы, мы такие от природы свободолюбивы и имеем то, что мы имеем, потому что мы такие молодцы и красавчики.
Нет. На самом деле это титанический труд.
Именно, именно. Да, то, что мы имеем, не благодаря позиции и воле властей, а вопреки, скорее. Да, то есть, когда все эти факт-чеки, давайте не будем далеко уходить. Болот Темиров, один из основоположников вот этого факт-чекинга, да, в Кыргызстане, который начинал всю эту работу, сегодня ему пытаются посадить на 5 лет тюрьмы, да, по совершенно надуманным.
Еще и выдворить из страны.
Да, еще, теперь еще и прокурор предложила выдворить его из страны, да, по совершенно надуманным каким-то причинам после того, как они работали по, именно по факт-чекингу, да, в отношении главы спецслужб Кыргызстана, да. Поэтому, когда мы говорим, что это просто там результат свободы, да, это результат свободы, за которую нам здесь, тем не менее, постоянно приходится драться, отстаивать эти свободы. Я приведу другой пример. Буквально чуть больше или чуть меньше года назад, по-моему, Клоопа, это как раз была новость о том, как на Баштан-Башта в Баткене было, ну, не совсем, чтобы нападение было, да, но какие-то непонятные молодые люди подошли к ним, когда они проводили там тренинг, это был проект фонда Сорос по развитию предпринимательства, в том числе в Баткенской области, да, это был абсолютно аполитичный, даже не медиа проект, где была чисто работа по развитию предпринимательства, и Баштан-Башта ребят просто запугивали и требовали, и чтобы они уехали из области, из, да, и покинули Баткен, ничем не обосновывая, и там замечали тоже сотрудников спецслужб.
То есть сейчас, наверное, основная задача уже как-то, наверное, я не знаю, можно ли так выразиться, охранять, да, сохранять, да, то, что у нас сейчас есть хотя бы, да?
Да, потому что, почему я упомянул Баштан-Башта, потому что вот буквально несколько дней назад именно Баштан-Башта провели свою расследовательскую работу, где они через снимки НАСА смогли на основе конкретных фактов доказать, что атаки были инициированы со стороны Таджикистана режимом Рахмона.
Айсулу, вы сейчас как раз работаете в международном, в региональном проекте, касающегося медиа. И по вашему мнению, какова сейчас в Кыргызстане ситуация именно с соблюдением свободы слова и вообще с взращиванием поколения, которое умеет проверять факты, работать с открытыми данными, выражать свободно свою позицию?
Наши коллеги, я хочу особо отметить, как я вообще горжусь ими, на самом деле горжусь, как четко было сработано со стороны, в первую очередь, независимых медиа, независимых журналистов, как четко люди просто на местах принимали решение, что они должны делать. И в первую очередь то, что они делали, это докапывались до той истины с теми возможными средствами, которыми они обучились и которые у них есть. И я думаю, что как раз роль независимых медиа, независимых журналистов в таких ситуациях, она ровно в этом и заключается. Не участвовать в вот этих вот перепалках бессмысленных, оскорбительных, не унижать людей по любой их принадлежности, не использовать язык вражды по национальной, по этнической, а просто собирать информацию, документировать и делать факт-чек. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что у нас должно вызывать огромную озабоченность то, что происходит со свободой слова. То, что молодого блогера задержали и отвезли его в больницу, у него проблемы с сердцем. То, что осудили все-таки директора Next TV. То, что происходит с Болотом Темировым. И я еще раз повторю, кто не услышал Шамиля, что это человек, который, в принципе, и запустил факт-чекинг как направление в кыргызской журналистике. И вот сейчас как раз для властей и время понять, что независимые медиа и СМИ это еще и такой, знаете, гарант национальной безопасности. То есть они стоят на том, чтобы в итоге также отстаивать национальную безопасность. Каким образом? качественно информируя, готовя качественные материалы и делая факт-чекинг. И вот очень хочется все-таки достучаться до власти, что независимые журналисты нужны им в первую очередь. И Шамиль об этом уже говорил, что коллеги наши, оттачивали все вот эти навыки факт-чекинга и расследовательской журналистики на нашей власти. И за это, кстати, я и люблю... тоже еще одно сильное слово, люблю наших журналистов, люблю наше гражданское общество, потому что на любую ситуацию, будь она внешняя, будь она внутренняя, они реагируют именно так, как реагировали в эти дни. Собирают информацию, делают факт-чекинг, самоорганизовываются и двигаются вперед. Взнос свободы — это наш главный ресурс. Другого ресурса в виде всяких природных ресурсов у нас нет, и, возможно, слава богу, поэтому эту свободу нужно беречь, холить, лелеять и требовать ее. Требовать, чтобы не преследовали независимых журналистов и СМИ. Понимать, как они нам важны. Все-таки наше гражданское общество в своей свободе в эти дни требует не только от представителей другой страны, но и от нашей страны, чтобы они взяли ответственность за ситуацию на себя тоже. И это тоже очень здорово, и это тоже такой фактор, который говорит о внутренней свободе, которая есть у нас.
Усилия нашего гражданского общества, наверное, свидетельствуют не только медиа, да, это, наверное, еще и организация помощи баткенцам, залатывание дыр там, где государство не успевает, не может. И так далее, да? Помните, Шамиль, как-то мы с вами беседовали, вы тогда сказали такую очень яркую фразу, да, что могущество государства заключается не в силе ее армии. И, наверное, одна из таких составляющих вообще могущества любого государства — это свобода слова и сильное гражданское общество. Конечно, это будет такое, наверное, это будет очень банально звучать, да, вот как все-таки нам прийти к этой истинной свободе, да, когда действительно мы и в социальных сетях, и в медиа, я не знаю, где-то во время публичных выступлений, мы можем действительно абсолютно без страха высказывать свое мнение, высказывать критику в адрес власти, потому что сейчас за дискредитацию определенных политиков у нас тоже могут привлечь к ответственности.
За дискредитацию власти.
За дискредитацию
Знаете,
власти.
Знаете, если ковырнуться в историю достаточно глубоко, то мы можем отследить, что наша система госуправления, ладно, скажем так, не система госуправления, наша природа взаимоотношений общества и власти, она исходит из советской системы. Советская система исходит из Российской империи. А Российская империя, на минуточку, это абсолютная монархия. Да? Но вот это... Природа сама, философия взаимоотношений, она вот корнями уходит вон туда, да, каким-то образом. К сожалению, за вот эти 100 лет нашу исконную природу взаимоотношений власти и общества, ну, практически уничтожили. Да, то есть, когда была так еще называемая кочевая демократия и так далее, да, вот в новых системах она переродилась в другую систему, которая уходит корнями в абсолютную монархию. И к чему это приводит? И что изменилось, по-моему? Да, я сейчас говорю больше как свои личные, mm-hmm. да, как любителя истории и все такое. Вот в этой самой абсолютной монархии самая большая проблема, что там уничтожается достоинство человека. По определению. Там нету понятия гражданина, там есть понятие
подданный,
под данью того-то. Да. Да? Кому-то, ну, полутакие воровские какие-то эти, да, сейчас понятия. Кому дань ты носишь, да, по чьей данью, чей ты подданный. К сожалению, наша власть, люди, которые приходят во власть, они все время пытаются сохранить вот тот императив взаимоотношений, да, где все время они недооценивают и вообще для них не ценность вот это человеческое достоинство. Они считают, что важнее вот это величие государства, которое измеряется там всякими там, оружием, да, там, силой какой-то и так далее, насколько его боятся, равно уважают. На самом деле оно же все не в этом величии, оно в том, насколько человек себя чувствует достойным, насколько он свободен. То есть вот эта свобода — это результат вот этого достоинства, когда человек хочет говорить то, что говорит, и чувствует себя свободным, да, выражая свои мысли. Когда, и вот у нас люди начали проявлять вот это вот достоинство, гражданское свое достоинство, они критикуют власть, это абсолютно нормально, но власть еще не способна принимать эту критику. И вот оттуда, да, и иски идут к журналистам, к медиа, потому что Для нас сейчас всем очень важно осознать, что власть — это не что-то там сакральное, которое нельзя критиковать, да, это вот как какая-то священная корова, на которую можно только молиться. Власть — это просто инструмент, да, уполномочивания кого-то или каких-то структур или каких-то людей для того, чтобы они работали на благо общества. И все. Это не цель как таковая, да, это не какой-то вот, не цель в рамках там макиавеллизма, да, где Макиавелли, типа, власть — это цель, любыми способами ее надо взять. Нет. Власть в 21 веке должна быть просто инструментом. Я тебя уполномочиваю, я тебе даю какие-то расширенные полномочия, да, там, решать, для того, чтобы ты для меня, как для общества, делал благо. Вот когда мы вот эту вот парадигму изменим в голове, особенно у тех, кто приходит к власти, тогда у нас и проблем не будет. А сейчас у нас, знаете, у нас такое отношение власти к обществу, это вот хорошо сказал ректор MIT в свое время на форуме, который Сбербанк организовывал в 2014-м. Он сказал: вы хотите молоко без коровы? Вы хотите иметь все ништяки свободного общества, рынка, да, вот те же самые там большую способность общества самоорганизовываться, закрывать эти самые дыры, которые не способны закрыть государство, да, где-то таким образом поддерживая этот самый политический режим. Вы хотите иметь всю эту креативную экономику, которая там генерирует хорошие ресурсы и так далее. Но при этом вы хотите затыкать людям рты, вы хотите, чтобы все были под контроль. Так не бывает. Хочешь иметь молоко? Будь добр, тогда терпеть и корову со всеми ее какашками, да, и мычанием, и всем остальным. Потому что по-другому никак так не получится. Просто пойти купить это молоко на базаре, не соприкасаясь с коровой, ну, такого еще нету. Да? Mm-hmm. То есть надо понимать, что та сила, которой мы обладаем как страна, как общество, да, которая делает нас антихрупкой, сильной, особенно в моменты кризиса, это есть результат определенной свободы. И вот эта вот свобода — это та самая корова, которая может раздражать. Mm-hmm. Но
ее периодически пытаются куда-то спрятать.
Да, куда-то забить, убить, но вместе с ней пропадет и молоко. А вместе с этим пропадет, может быть, даже и само государство.
Шамиль сказал очень важную мысль про то, что власть — это инструмент. Но надо помнить, что и критика для власти — это тоже инструмент. Это инструмент понимания вообще общества. И я надеюсь, что рано или поздно наша власть поймет, что независимые СМИ и журналисты критикуют не потому, что они лично не любят какого-то определенного депутата или президента, а с тем, чтобы были обращены внимание на болевые точки. На болевые точки в обществе. Это все, что мы знаем. Это то, что мы все знаем. Но я думаю, что не лишнее это каждый раз повторять вновь и вновь, потому что повторение в этом случае как раз-таки мать учения. И второй момент, то, что отметил Шамиль, про то, что очень важно в свободных обществах, это достоинство. Достоинство себя, ощущать свое достоинство и при этом не принижать людей вокруг. И это то, что, опять же, важно для того, чтобы мы видели в любой ситуации, прежде всего, человека, личность. Это то, с чем в том числе медиа-сообщество сейчас пытается, чему медиа-сообщество пытается противодействовать через развитие понимания, что такое язык вражды и почему его нельзя использовать. Этим, кстати, будет и наш проект в том числе заниматься, потому что в целом мы будем работать над медиа-грамотностью. А понимание, что такое язык вражды, это тоже сегодня часть как медиа-грамотности, так, я считаю, и такой, знаете, гражданской грамотности. Язык вражды — это в первую очередь спекуляция на стереотипах. Это оскорбление людей по принципу того, ну, по признаку того, кем они являются, по этнической принадлежности, по религиозной. Нельзя так обобщать людей в какие-то вот группы по каким-то признакам, по признакам того, что они являются. Прежде всего, в людях надо видеть людей. И я думаю, что это очень важный момент, потому что именно язык вражды и оскорбления — это такие приемы манипуляции и пропаганды, которые как раз позволяют разобщать общество, которые позволяют возникать конфликтам и в итоге приводят к тому, что общество сильно разобщено, не может быть единой силой, которая будет требовать решать их проблемы в первую очередь от власти.
Вы знаете, у меня часто возникает вопрос, откуда у политиков стремление подавить или ограничить свободу слова, да? Хотя они люди не глупые, да, и понимают, что в современном мире ограничить свободу слова и вообще свободу выражения мысли означает вообще тормозить развитие государства. Все-таки это влияние нашей системы или это действительно какие-то биохимические процессы?
Это хороший вопрос был. Вот у меня вот как у Шамиля, на него, наверное, ответа нет, что происходит и почему каждый новый, тот же самый президент или я депутатов, у нас есть такие попытки задавить свободу слова. Мне довольно сложно на это, если честно, ответить. Шамиль, может быть, у вас есть какие-то мысли по поводу того, что несовершенство политической системы в нашей стране и, возможно, опять же, с тем, что парламент больше ослабили? Может быть, да, вам что есть сказать?
Я думаю, проблема не в парламенте. Я думаю, проблема в том, что с каждой, неважно, как мы это будем называть, революциями, переворотами, сменой власти, да, меняется фасад, но не меняется нутро. Вот из моей практики общения с чиновниками это совершенно такой отдельный подвид кыргызстанского гражданина, да, с очень странными установками в голове, где им, в принципе, не важно, кто там, какой политик у руля, им важно, у них установка, что типа я служу государству. А вот это вот понятие государства у них очень странное. Это как будто они служат самой системе, самому механизму, а не конечному обществу, для кого этот механизм был создан, да? И у них очень такое бывает, я не про всех, да, но в основном я сейчас говорю о, наверное, правовиках, да, это прокуратура, это ГКНБ, и даже где-то милиционеры вышестоящие, которые, в принципе-то, особо они с властью не меняются, это остаются те же самые люди, и у них установки примерно такие же, вот у нас стандартный цикл идет, да, сперва приходит политик, новый, ну или там старый, неважно, да, ну вот он на этой должности. Сперва он открыт, сперва он там восхищается свободой СМИ, гражданским обществом, потом он чуть-чуть пропадает из поля зрения, как будто он погружается в государственные дела. А потом, когда он обратно появляется на таком пространстве, как будто метаморфозы какие-то происходят, и он начинает подавлять и журналистов, и свободу слова, появляется риторика иностранных агентов, да. И вот и это со всеми нашими президентами один и тот же цикл происходит. Просто у кого-то он закладывается, там, проходит в течение 5 лет, кто-то умудряется этот цикл там, за 2 года, например, да, большую часть его пройти. И проблема, наверное, это в том, что у нас вот эта вот категория людей, да, которые те самые силовики, те самые судьи, те самые прокуроры, да, которые не смотрят с позиции общества и социальной справедливости, и что такое хорошо для общества, а смотрит с позиции выгоды для какого-то своего абстрактного понимания государства. Это ярко выражается в том плане, что когда Атамбаев подал в суд на 24KG, да, по-моему, на еще за какие-то, тыкву, да, чулку, да, чулку, на несколько медиа-структур, то суд тут же, да, говорит, что защита достоинства президента, что достоинство президента оценили там в миллионы, десятки миллионов сомов, 20 миллионов, да, там сомов и так далее. При этом этот же суд, когда принял все-таки в конечном итоге несколько лет назад, признал во время один случай, когда несколько лет назад одного молодого человека в милиции запытали до смерти. Он умер от пыток. Несколько лет, порядка 6-7 лет, шло разбирательство, суд. Суд потом признал, да, человек умер от пыток, от рук милиционеров. Это государство, по сути, его убило. Сколько суд назначил компенсацию за смерть человека от пыток? 200 тысяч сомов. Почему достоинство президента у нас стоит десятки миллионов сомов? А жизнь человека, убитого от пыток, стоит 200 тысяч сомов. Потому что люди, которые принимают подобные решения, считают, что когда они защищают цель, достоинство президента, они тем самым защищают власть, вот это вот государство, а когда они занижают оценочную, так сказать, стоимость жизни человека, от умершего от пыток, они тем самым тоже защищают больше это самое государство, чтобы не нанести ущерб бюджету. Да? То есть вот это установки в голове. И вот такие примеры, они очень ярко показывают, что проблема даже не в там, не в высшем эшелоне политиков. Проблема вот в этой прокладке государственных, между, да, между обществом и в конечном итоге руководством страны, да, потому что те конъюнктурщики, будем называть их так, и у этих конъюнктурщиков в голове очень странные установки приоритетов власти и общества, кому они в конечном итоге служат. И нам нужно именно об этом говорить, и чтобы люди, которые исполняют закон, они переосмыслили, кому они все-таки служат? Абстрактной государственной машине или своему народу?
Это как раз, наверное, те люди, о которых вы говорите, это костяк вот этой системы.
Да, который не меняется как раз, да. Десятилетиями не меняет.
Вы до этого и Айсулу, и Вышамиль тоже упомянули о вот этих резонансных кейсах, да, судебных процессах, связанных именно с Болотом Темировым, с Рыскельды Джекшеналиевым, с Талайбеком Душембиевым, да. Вот на днях суд вынес приговор в отношении Талайбека Душембиева. Пусть он условный, но суд признал его виновным. Вынесение приговора Болоту Темирову уже перенесли во второй раз, да, вот на 28 сентября перенесли. Каким будет приговор, прогнозировать трудно. Рыскельды Джекшеналиев тоже вот он в больницу попадал, да, там даже врачи рекомендовали его госпитализировать недавно, вот буквально как только ситуация в Баткенской области немного успокоилась, президент, скажем так, упомянул и поблагодарил СМИ гражданского общества. У меня, знаете, даже какая-то искра проскочила, что все-таки может лучше станет, да? Реально ли, что у нас руководство страны, может быть, люди ответственные за принятие решений, да, вот касательно журналистов, поняли, что все-таки нужна свобода, что все-таки надо как-то поменять отношение к представителям медиа и гражданского общества.
Болот, конечно, такая надежда есть, и мы не должны ее отпускать. Мы должны на это надеяться, что это понимание есть. И если этого понимания еще нет, то надо и объяснять, почему очень важно оправдать, все-таки вынести оправдательный приговор, несмотря на то, что уже есть судебное решение по директору NextTV, оправдать Болота Темирова, освободить молодого блогера, потому что все это несет риски того, что люди в итоге будут самоцензуриться. И, например, предупреждение ГКНБ, которое они вынесли о том, что не распространять определенную информацию, это также может влиять на самоцензуру. Потому что такие широкие размытые формулировки, они приводят к тому, что люди просто боятся говорить, потому что они не знают, за что, грубо говоря, им придется потом извиняться публично, ну, либо придет какая-то повестка на вызов. С одной стороны, все эти кейсы плохи тем, что страдают реальные люди, наши коллеги, которые делают прекрасно свою работу. С другой стороны, я сейчас говорю о Болоте Темирове, конечно. И с другой стороны, это приводит к тому, что люди могут начать заниматься самоцензурой, и в том числе просто пользователи социальных сетей. А когда есть самоцензура, то о какой свободе уже можно говорить? И в этом плане тот же самый закон о ложной информации, такой спорный закон, который все гражданское общество выступало против него, медиасообщество выступало против него. Мы видели, что уже были попытки блокировать сайты средств массовой информации через этот закон без суда, просто по чьей-либо жалобе. И это тоже очень-очень плохой признак, который точно так же будет влиять, опять же, на самоцензуру среди независимых свободных журналистов, потому что это нонсенс, когда кому-то что-то не понравилось, кто-то с чем-то не согласен, написали обращение в госорган и по результатам просто заблокировали сайт. Так не должно быть. То есть Еще раз повторюсь, это ограничивает людей очень сильно, и в том числе ограничивает свободу слова. И эти вещи вот как раз сейчас, вот этот вот кризис, в котором мы оказались, это время понять вот эту вот простую мысль. Нельзя ограничивать свободных людей, потому что свободные люди — это как раз тот ресурс, который поможет сохранить и, ну, даже где-то и обеспечить национальную безопасность страны.
Да, я говорю, мы, наверное, и завершим наш выпуск на этой позитивной ноте, что все-таки надежда есть. Зацеплюсь за вашу первую фразу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему важности свободы слова и роли гражданского общества в государстве. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие исполнительный директор фонда «Сорос Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов и страновой менеджер в Кыргызстане регионального проекта «Ревайв» журналист Айсулу Текимбаева. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».